Скажи, в ее таится взоре сердечной материнской теплоты. Спешите к ней сквозь годы и разлуки, чтобы ее утешить и обнять. С благоговением поцелуйте руки той женщине, которой имя мать. И я вас всех сегодня поздравляю и поздравляю свою прекрасную мамочку также. Я благодарю Бога за нее, благодарю за моего отца, благодарю, что моя мама, она также моя сестра в Господе. Да, мамочка? Ты не только моя мама, но ты также и сестра для меня. И я рада, что ты узнала Бога. Я рада, что ты держишь мои руки. За все тебя благодарю. Спасибо. И сейчас мы будем продолжать говорить. Мы будем сегодня говорить на такую тему. Она называется «Если вы записываете, то записывайте». Она называется «Нужда женщины». В чем нуждается женщина? Женщина, прежде чем стать матерью, она становится женой, правда? И сегодня я буду говорить о нуждах женщин. Почему это важная тема? Я думаю, что эта тема не только будет относиться к присутствующим здесь сестрам, но эта тема, она будет проговаривать также и к мужчинам. Потому что присутствующие мужья, те, которые женаты или не женаты, очень часто мужчина не может понять, что женщине вообще нужно. Вроде бы и деньги приношу, да, вроде бы как бы и обеспечиваю, все равно она не весела, несчастна. Эта тема нужна и самой женщине также, потому что женщина может совершенно не ощущать себя счастливой в браке, и она не может разобраться, в чем дело. Вроде бы есть муж, вроде бы есть достаток, но счастья и радости нету. Происходит одна особенность. Женщина – это такой своеобразный Божий дизайн, который был действительно спроектирован Богом совершенно особенным образом. Иногда женщина сама не понимает себя. Точно так же сегодняшняя проповедь, она будет очень полезна для отцов, потому что если отцы, особенно которые воспитывают сыновей, может быть, что-то упустили в своих отношениях с женой, может быть, кто-то даже расстался со своей женой, сегодня время пересмотреть, а правильно ли я понимал вообще отношения с женщиной, правильно ли я поступал. И если у кого-то есть сыновья, это будет хорошим сегодня уроком, который мужчины должны, как отцы, передать своим сыновьям. Эта проповедь предназначена также для матерей, которые, может быть, воспитывают сыновей, дочерей, и особенно матерей, которые воспитывают сыновей. Потому что если какие-то вещи не осуществились в отношении мамы и отца, в отношениях мужа и жены, то сейчас, придя к Богу и понимая ту ответственность, которая возлагается отдельно на плечи мужа, на плечи жены, мама может понять, как правильно воспитать сына. Мама может понять, какие истины нужно вкладывать в него. И точно так же девочка, которая с ранних лет она видит заботу отца о маме. Девочка, которая наблюдает любящие отношения в семье, девочка, которая понимает, в чем нужда ее, как будущей женщины, как будущей мамы. Точно так же эта проповедь полезна, может быть, тем, которые только строят свою жизнь семейную, да, то есть молодым женам. Как я сказала, она поможет разобраться вообще, что происходит внутри сердца женщины. И вроде бы сегодня как бы мамин день, да, но я буду касаться материнства тоже. Но вы, наверное, слышали такую поговорку, когда мама хэппи, вся семья хэппи. Когда мама счастлива, вся семья счастлива. Но я бы сказала так даже, что американцы часто говорят «happy wife, happy life», да? Счастливая жена, счастливая жизнь тебе обеспечена. Интересно, видела такое высказывание, Сильвестр Сталлоне сказал. Он сказал, счастливая жена, счастливая жизнь. Чтобы понять эту истину, чтобы до нее допереть, мне понадобилось 30 лет. 30 лет. Оказывается, счастье мужчины, оно напрямую связано с счастлива ли его жена. Потому что если его жена несчастлива, то она сделает что? Несчастными всех окружающих. И я не хочу, чтобы это было в нашей жизни. Я не хочу действительно, чтобы наши женщины, которых большинство здесь, может быть, какие-то были ошибки, перипетии в жизни, но сегодня пришло время узнать истину, да, эту истину помочь просто распространять для близких людей, помочь именно разобраться в своем сердце, в своих нуждах. Итак, нужды женщины, нужды женщины. Вы знаете, сначала как бы хотела еще пару слов сказать о маме. Как я сказала, действительно, когда женщина счастлива в браке, она может нести радость своим детям. Но, как правило, за загруженностью мамам не всегда хватает времени заниматься и собой, и заниматься досконально собственными детьми, да, просто быть таким глубоким воспитателем. И вы знаете, я прочитала где-то письмо, не знаю уже, где оно было, ну, в общем, в интернете. Я его скопировала и хочу вам зачитать. Это как бы притча, исповедь одной женщины. Okay? И вот она пишет следующее. «Мне всегда не хватало времени заниматься собственными детьми. Работа, карьера, личная жизнь. Но мои дети ни в чем не нуждались. У меня хватало средств, чтобы удовлетворять их шоколадно-компьютерные потребности. Я закрывала глаза на их недостатки. Они же прощали мне отсутствие внимания. Но ласковое шелковое детство быстро прошло. Наступил сложный подростковый период. Первые взаимные обвинения, первые настоящие чувства. Я сделала ужасное открытие. Мои дети выросли без любви. Я мало занималась их взрослением, не пресекала плохие поступки и не научила отличать зло от добра. После очередного недоразумения я стояла на кухне, чистила лук, и слезы текли из моих глаз. Вошла моя мама. «Чего ты плачешь?» Я сказала: «Ты знаешь, мам, такой злой лук попался. Вот есть же сорта, от которых не плачешь, а этот такой злой. Поэтому я стою и реву». И тогда мама сказала: «Доченька, видимо, этот лук мало поливали. Отсутствие полива приводит к горечи в луке». Когда она это сказала, до меня дошла одна важная истина. Если детей мало поливать в детстве, в своей взрослой жизни они принесут нам много горечи и слез. Мое пожелание сегодня всем присутствующим мамам, даже если у вас нет детей, может быть, у вас есть духовные дети, мамам физических детей, я хочу пожелать, чтобы мы не скупились на полив наших детей. А чем мы можем поливать их жизни? Конечно же, молитвой, своим собственным примером, как мы живем, любовью, мудрым советом, заботой, чтобы они сказали, как сказал когда-то один человек: «Я люблю свою маму, как дерево любит воду и солнечный свет. Она помогает мне расти, процветать и достигать новых высот». Давайте будем поливать наших детей, чтобы они действительно росли и процветали. Еще несколько слов о материнстве. Материнство – это каждодневный выбор поставить чье-то счастье впереди себя. Действительно, материнскую любовь очень часто сравнивают с божественной любовью. И божественная любовь, конечно же, выше, но жертвенность, тогда, когда действительно мамы отдают все для своих детей, это «да» и «аминь». Мама – это та, кто может занять место кого угодно, но чье место не может занять никто. И следующая истина. Мужчины – это те, какими сделали их матеря. То есть представьте, какая ответственность лежит на нас, мамах, которые имеют сыновей. Очень часто, когда какие-то проблемы в браке, мы вспоминаем поведение наших свекрови. И мы видим, что очень многое, то, что мы видим в мужьях, оно исходит действительно из семьи, из которой вышел мужчина. И в нас действительно заложен огромнейший потенциал сейчас, когда мы уже познали Господа, когда мы знаем Его истины. Нам нужно разобраться вообще, действительно, к чему готовить наших сыновей, да, каким образом направлять их, может быть, разобраться в своих собственных нуждах. И в Писании сказано, это Исаия 31:30, «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме». То есть мы здесь видим, что утешение матери очень важно, и Божье утешение сравнивается с утешением мамы, да. И, как я сказала, действительно, мама, она несет очень много, несет очень много. Но задается такой простой вопрос. Когда женщина сама нуждается в утешении, когда женщина сама нуждается в заботе, в поддержке, да, и она этого не получает. Хорошо, если эта женщина верующая. Но, как правило, без Бога женщины, которая даже живет в браке, когда она это не получает, когда ее нужды не удовлетворены, эта женщина будет как разбитый сосуд, который не может дать своему ребенку той любви, в которой яростно она нуждается. Да? И вы знаете, на самом деле существует такое поверье, да, что когда люди сходятся, муж и жена, они наполнены любовью, и эта любовь, она будет храниться до самой старости, они любовь эту пронесут там как бы до самых седых волос. Но и многие думают, что действительно любовь, вот она поможет нам удержать наш брак. Но как провелись исследования вообще и опрос множества пар, самые глобальные такие перемены ожидают молодоженов после 2-3 лет совместной жизни. Почему? Потому что та романтическая любовь, эйфория и влюбленность, которая была изначально, она сохраняется, как правило, 2-3 года. И потом она уходит. И часто люди не понимают, что после этих 2-3 лет начинается работа в браке. Работа. И многие говорят, ну о чем вы говорите? Мы же как бы любили друг друга, когда мы женились. И эта любовь, она сохранится. Вы знаете, наверное, Богом так устроено, что вот эта вспышка чувства, эта эйфория, она постепенно ослабевает. Потому что представьте, если человек, который полностью, как говорят, по уши влюблен, и всю свою жизнь он бы находился в этой эйфории, да, то есть мы знаем, что люди, которые влюблены, они могут сделать совершенно неразумные поступки, там, бросить институт, там, переехать в другой город за возлюбленным, там, что-то еще такое сделать. То есть, ну, скажем так, они туго соображают, да, они как бы в своей реальности. И поэтому Бог допускает, что 2-3 года действительно вот эта вот влюбленность, эйфория и романтика. Но после 2-3 лет совместной жизни происходит следующий этап, да? И когда в первом этапе люди делали друг другу подарки, сюрпризы, служили друг другу, да? То есть, в принципе, для так новобрачных, да, таких молодоженов не составляет труда жертвовать временем, там, финансами, здоровьем, поехать там на другой конец города, в другую, может быть, местность, да, за своим любимым, то потом это происходит все труднее и труднее. То есть сначала они вкладывали энергию, они даже не замечали этого, потому что, ну, говорят, что все как бы в таких розовых тонах действительно. Они не считали, что это работа, они считали, что это усилие. Но потом наступает вторая фаза вот этих отношений, когда начинается работа, работа над браком, да? И вот эта эйфория романтики проходит, и влюбленность, да, как таковая, она сохраняется, но здесь уже нужно прилагать усилия и понять, в чем действительно нуждается моя жена, в чем нуждается мой муж. И таким образом, когда эта любовь, она также будет взращиваться, на самом деле эта любовь, она будет еще глубже, она будет еще интенсивнее. И, конечно, она требует работы, чтобы над ней прилагали усилия. И действительно, такой брак, над которым трудится обоюдно и муж, и жена, он обязательно принесет счастье, удовольствие и награду. и награду. И вот что происходит после нескольких лет вот, проживания вместе, да, после нескольких лет отношений. Вдруг женщина или мужчина точно так же, они начинают говорить следующее. «Я чувствую, что муж меня больше не любит, как он любил раньше». Или мужчина говорит, «Я чувствую, что она не любит меня, как это было прежде». Да? Но истина заключается в том, если они не поймут эту истину, что люди устроены все по-разному. И любовь они могут выражать тоже совершенно по-разному. Есть очень замечательная книга Гэри Чепмана «Пять языков любви». Я всем рекомендую ее почитать. Я думаю, она есть в нашей библиотеке. Но сегодня, прежде чем говорить о нуждах женщины, я бы хотела вам кратенько сказать о пяти языках любви, которые существуют для отношений между мужем и женой. Так и запишите. «Пять языков любви». О чем говорится? Какие языки любви вообще здесь описываются? Вы знаете, на самом деле, если ты поймешь язык любви своего партнера, своего супруга или супруги, если он, в свою очередь, или она поймет твой язык, то есть как ты, каким образом ты выражаешь любовь, это действительно будет брак, который будет строиться на взаимном уважении, на взаимном служении, на гармонии. И вот язык любви, у каждого человека свой язык любви. То есть для кого-то любовь – это когда возлюбленный, он там подстриг лужайку, да? Для кого-то это когда там жена приготовила прекрасный ужин, там накормила. То есть вот так вот любовь. Для кого-то это занятие сексом, для кого-то это может быть приятные слова, комплименты. И у каждого этот язык свой. И мы должны прежде всего разобраться, какой у меня язык, каким языком любви я должен быть накормлен или накормлена, чтобы я чувствовал или чувствовала, что я любима. Первый язык номер один – это слова признательности и ободрения. Записывайте, это пригодится всем. Слова признательности и ободрения. То есть это язык любви, который используется, чтобы ободрять, благодарить другого человека, да? То есть мы говорим мужу, я так признательна, что ты помыл машину, да, или что ты выбросил мусор. И мужчине это нужно слышать, да. Может быть, у него другой язык любви, но сейчас мы говорим о языке любви, который может существовать, и он выражается в ободрении и в признательности, в благодарении, да. То есть когда говоришь на таковом языке любви, то у человека восполняется потребность в словах признательности. И это может быть обоюдно и у мужчины, и у женщин. А может быть, что такого языка и нету в нашей жизни, то есть нам все равно, что нам сказали, да? И когда сказаны эти слова, когда они сказаны вовремя, когда они сказаны действительно с любовью, это будет как дождь на сухую землю. Ничего не будет говорить глубже, чем вот эта ваша любовь, которая наполнена словами признательности. И если у человека такой язык любви, да, и когда муж, например, говорит жене, что он признателен, что он благодарен, или наоборот, да, то есть язык любви мы сейчас разбираем и для женщин, и для мужчин, то действительно такой брак, он будет процветать. Второй язык любви – это действие в служении. То есть когда action – когда не только слова, да, но когда действия, когда что-то делается, супруг или супруга делают для своего партнера, да, и именно делами подтверждают. Потому что если это язык любви, который проявляется в действии, женщина может послушать все как бы хорошие слова своего мужа, а потом сказать, дорогой, ну ты так все хорошо говоришь, а иди-ка ты поменяй дайперс нашему ребенку, да? И вот когда дойдет дело до действия, да, человек может уйти в кусты, но он должен понять, что, скорее всего, что моей супруге важно, чтобы это были не только слова, но и действия. Да? И это может быть что угодно. Это помыть машину, поменять дайперс, выбросить мусор. Да? То есть действие – это ключ к сердцу возлюбленной, да, здесь, или к сердцу возлюбленного. И когда ты это делаешь, причем делаешь не только один раз, два раза, но когда ты делаешь это постоянно, таким образом человек, у которого язык любви действия, он убеждается, да, действительно, мой муж или моя жена, она любит или он любит меня, потому что действиями он просто показывает это. Окей, третий язык любви – это подарки. Ну, как бы меркантильно, да, очень звучит, ну, где же там любовь? Но на самом деле некоторые люди чувствуют себя любимыми тогда, когда они получают подарки. То есть подарок говорит ему, да, действительно, мой муж заботится обо мне, да, или мужчина, он думает, что жена заботится обо мне. Кто-то равнодушен к подаркам, но для кого-то это важно. И вы знаете, вот эти все языки любви, они формируются еще с детства. И вот подарки, да. То есть подарок не должен быть на тебе, Боже, что мы не негоже, да, как говорят на Украине. То есть подарок, он должен быть действительно к сердцу. Подарок должен быть обдуманным, да. И когда муж, например, на день рождения жене дарит самую дорогую там какую-нибудь вообще навороченную удочку, да, и для него это ценная вещь, и как бы он не понимает, почему она расстроена, почему она с радостью не принимает этот подарок. На самом деле, если мы хотим подарить подарок, и мы понимаем, что наш супруг или супруга, они нуждаются в языке любви через подарки, мы должны делать определенное наблюдение, определенное исследование. Мы должны быть внимательны, да? Например, когда это Крисмас, когда дарят много подарков, или день рождения, на что обращает внимание наш супруг или супруга, да? Что ей нравится? То есть, мужчины, просто берите себе на заметку, а что ей нравится действительно? Можно просто даже спросить, задать вопрос, да, что, дорогая, напиши список, вот что бы ты хотела, чтобы я купил. Потому что хочу сказать вам честно, как там говорят, незваный гость хуже татарина, точно так же, когда неожиданный сюрприз, который как бы никто не ожидал и не хотел, это хуже, чем, может быть, запланированный подарок, о котором женщина или мужчина мечтали. Поэтому лучше написать список, лучше помочь своему мужу или жене, да, и действительно не ошарашивать сюрпризом, но сделать то, что действительно нравится. Знаете, в этом году меня удивили мои мальчишки. Я увидела и как бы про себя так, ну, радовалось сердце, потому что они проявили действительно смекалку и наблюдательность, и креативность, скажем так, да. То есть вчера они меня уже поздравили с маминым днем, и, ну, обычно они мне дарили там цветы, открыточки подписывали, может быть, рисовали, что-то делали своими руками. А в этот раз, значит, получается так. Никита наматывает на ус, что я пожалуй, что у меня нет пылесоса, который бы был легкий, который бы чаржился от электрической сети, чтобы не было этого шнура. И он покупает мне такой мини-пылесос. То есть он услышал, пронаблюдал. Даня, зная, что мама любит итальянское мороженое, джелато, да, он покупает мне баночку этого мороженого. И Дэвик, видя то, что я, ну, как бы, я люблю цветы, да, но жалко, когда они пропадают, засыхают, он мне купил красивую орхидею в горшке, да. То есть мы видим, что здесь уже прослеживается наблюдение, да? И вот точно так же для наших мужей, для наших жен мы должны наблюдать, что нравится, да? В чем язык любви, действительно покупать такой подарок, который нужен, который не просто, как бы, знаете, чтобы отчитаться и все. Окей, четвертый пункт, напишите. Язык любви, может быть, для человека это качественное время. Качественное время. Качественное время. Есть люди, которым очень важно, чтобы с ними проводили время. Им важно, чтобы их супруг или супруга смотрели глаза в глаза. Чтобы муж или жена не отвлекались ни на какие вещи. Чтобы был выключен телевизор. Чтобы он или она постоянно не проверяли там телефон, да, звонки, месседжи, Facebook, что угодно, что это неуважение. Им важно, чтобы муж или жена просто вот держали за руку и говорили, я хочу услышать тебя, твое сердце, в чем ты нуждаешься, что у тебя сейчас волнует. Просто глаза в глаза. То есть это качественное время. И это не так, что просто вот пошли куда-то на прогулку, и, значит, он идет, думает о своем, жена ожидает, что они о чем-то будут говорить, да, но мысли где-то далеко. Или точно пошли так, например, в ресторан, опять-таки телефон не выключен, там жена проверяет аппоинтменты и так далее. Нет. Они отстраняются от всего, и они принадлежат друг другу, да. То есть они действительно проводят качественное время вместе. У кого такой язык любви? Поднимите руки. У кого такой язык любви? Вот. И Саша поднимает. То есть я думаю, что это вообще у многих людей, но мы даже как бы не понимаем до конца, да? Но на самом деле, знаете, какой в песне поется, или где говорится, человеку нужен человек, да? Хорошо там позвоните и так далее, и это приятно, но когда действительно люди, они смотрят глаза в глаза, они слушают сердце друг друга. И для многих людей ничего не дает почувствовать себя любимыми, как только качественное время вдвоем. То есть это может быть поездка куда-то там на уикенд, на вакейшн, в отпуск, да? Но это качественное время, когда они принадлежат друг другу. Окей, следующее напишите. Физическое прикосновение. Физическое прикосновение. Мы не говорим сейчас о сексуальных прикосновениях, которые сразу ведут к сексу. Но физическое прикосновение – это в плане поддержки, ободрения, когда ты показываешь любовь, когда ты утешаешь, да. И кому-то, знаете, есть люди, которые любят обниматься, которые любят просто, чтобы их там поддержали, похлопали по плечу, вы знаете. И люди даже делали эксперименты, и уже, наверное, вы слышали, что действительно малышей, которых много ласкают, которых держат на руках, которых целуют, они эмоционально созревают быстрее, они лучше учатся в школе, чем те, которые долгое время лежали без физического прикосновения. И опять-таки это прикосновение очень важно, оно что-то формирует в ребенке. И вы знаете, я такой человек, я вспоминаю, что я когда была маленькая, я до сих пор помню, как мама садилась и подымала меня в школу, и гладила меня по спинке, и говорила: «Дочечка, вставай, ну хватит спать, ну вот надо было вчера лечь пораньше, ну вот что ты не можешь проснуться?» Я до сих пор это помню. И когда она растила моих детей, я сейчас точно так же, я их тоже будила в школу, и первое пробуждение это было через поглаживание спинки, а потом уже это было на эмоциях, а потом уже мама кричала, как будильник, да. Но вот это очень важно, да. И то есть я вижу, что точно так же и сыновья мои, они открыты к этому языку любви, да. И я вспоминаю, у меня есть брат двоюродный, и он служил в ВДВ, такой десантник, пришел с армии, такой здоровенный. Я никогда не забуду, как моя тетя рассказывает. Он пришел, ну там уже какое-то время находился после армии дома, и такой к маме говорит: «Мам, погладь спинку, ну погладь». И вот эта мама, он 2 метра ростом, видите, она его поглаживала спинку. То есть ребенок в этом нуждается, и взрослый точно так же, мы вырастаем и тоже нуждаемся вот в таком языке любви. Теперь напишите, есть 3 способа, как определить, какой у меня язык любви. Как определить? Как узнать? Первый способ – это наблюдать за собой, за своим поведением. Как обычно ты сам выражаешь любовь другим людям? Может быть, ты даришь подарки там, друзьям или родным, да, и в этом выражается любовь. Может быть, ты любишь пригласить кого-то на кофе, там, к себе в гости, побеседовать, поговорить. Значит, твой язык любви – это именно качественное время, да, слова, вот именно эти поддержки и так далее. Может быть, ты любишь помогать делами, да, людям, реально сделать какой-то акт щедрости, может быть, доброты и так далее. То есть это расскажет тебе вообще, какой у тебя язык любви. То, что ты любишь делать другим, это говорит о том, что ты обладаешь вот этим языком любви, ты сам нуждаешься в этом. Второй пункт, напишите, как определить, какой у тебя язык любви, о чем ты жалуешься. О чем ты жалуешься? Если, например, ты говоришь: вот мне никто не помогает, я все тяну сама или все тяну сам. Угадайте, какой это язык? Это язык действия, да? То есть у меня язык любви – это чтобы действие. Когда не хватает этого, я вижу, и как бы мне нужно действие, подтверждение действительно через действие, что я ценна в чьих-то глазах и что я любима, да? Окей, следующее, когда люди, например, упрекают за то, что друзья постоянно заняты, не хотят с нами время проводить и так далее, значит, ты жаждешь вот такого качественного времяпрепровождения. Когда ты ожидаешь, чтобы тебя обязательно поздравили подарком там, на день рождения, то понимаете, какой язык любви. Следующее, третье, как узнать, каким языком любви ты обладаешь, узнать вообще и подумать, о чем ты просишь, да? Если кто-то уезжает, например, в дальнюю поездку, ты намекаешь и говоришь, не забудь привезти мне там сувенир или подарок какой-то, да? А может быть, наоборот, когда близкий человек уезжает, ты говоришь, послушай, давай прогуляемся перед твоим отъездом и вот просто, может быть, попьем кофе где-то, проведем такое время общения друг с другом. Твой язык любви – это качественное общение, да? Когда ты обнимаешь человека, когда ты по плечу его похлопываешь и как бы оказываешь всяческие знаки внимания, значит, прикосновение – это твой язык любви. Если ты спрашиваешь постоянно у людей, как правильно ли я сделал эту работу, а как вот как бы действительно это то, что вам нужно, да, то есть ты нуждаешься в словах признательности, в словах благодарности. И таким образом вот эти три вещи, когда ты наблюдаешь за собой, когда ты видишь, как ты проявляешь любовь к другим, да, то человек понимает, какой язык любви. И таким образом мы понимаем, в чем мы нуждаемся. И это касается и мужчины, и женщины, да? То есть, может быть, у жены язык любви действия, да? Тогда мужу придется помогать ей, помогать как бы в обычных, ну, хозяйских каких-то обязанностях, да, домашних обязанностях, помыть посуду вместе, там, пропылесосить, да? И она действительно видит и понимает, что муж ее любит. Ну и как бы... Многие могут сказать, ну что это такое, ну, проявление любви, пол пропылесосит. Но вы знаете, это такая маленькая цена, чтобы сохранить отношения. Такая маленькая цена. То есть, если мы действительно разбираемся в этом и понимаем, в чем язык любви для нашего мужа или жены, наш брак, он становится глубже, он наполнен романтикой, признательностью, заботой. И это прекрасно. Знаете, у меня есть подруга в Чикаго, и как бы я так поняла уже, что для нее язык любви – это было вот именно слова признательности, поддержки, ободрения. И как бы она познакомилась со своим мужем на христианском сайте знакомств. Они уже сейчас родили ребеночка, и все прекрасно. Но вот как бы с самого начала она просто ему помогала понять, что для нее важен вот этот язык комплиментов, любви, признательности через слова. Он посылал ей там такие красивые письма, стихи, пусть даже не свои, да, какие-то смайлики, там, цветы. То есть он, это было не то, что вот там какая-то стадия ухаживания, у них до сих пор такие отношения сохраняются. Но то есть она помогла ему понять это. И я думаю, в этом действительно залог вот их таких сейчас прекрасных романтических отношений до сего дня. И, как я сказала, эти советы подходят и мужчинам, и женщинам о языке любви, да? Но сегодня мы будем больше говорить о женщине, и я бы хотела, чтобы мы открыли Ефесянам 5:28-29. Ефесянам 5:28-29. Мы дойдем и до мужчин, пусть мужчины не чувствуют себя обделенными, что сегодня говорят только о нуждах женщины, будем говорить мужчины про ваши нужды тоже. Окей, Ефесянам 5:28-29. Я не пойму, микрофон работает, нет? Окей. Давайте почитаем. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». То есть, другими словами, заботится о ней. Колоссально заботится, как заботится о своем теле, как заботится о себе, и точно так же, как Господь заботится о церкви, да, питает, греет, и он пошел на крест за нее, да, то есть он пошел действительно на крест за людей, за всех, да, но действительно за церковь, за свою невесту, которой еще в принципе тогда и не было. Вся первая церковь разбежалась, да, возле креста остался один Иоанн. То есть как таковой церкви-то не было, она была несовершенная, она была рассеянная, да? Но Господь уже знал наперед, да, и Он пошел на крест, то есть Он показал действительно вот такую любовь. И это идет сравнение, как мужья должны любить своих жен, да? Некоторые мужья не понимают, что женщины, они в принципе, они одинаковы. И получается так, что часто мужчина, он как бы думает, что проблема только в женщине, он как бы разводится, он ищет другую, может иметь кого-то на стороне. Но рано или поздно, как бы вот этот поиск, я думаю, что, может быть, откроет глаза просто о том, что мужчина, он имеет определенную роль. И его роль заключается в том, чтобы взять ответственность за нужды жены на себя. И вот напишите, пожалуйста, себе следующую вещь, что женщина, она не столько нуждается в любви, сколько она нуждается в заботе. Вот как раз то, что мы здесь и прочитали, да? Питает, греет, любит заботиться. И напишите, главная нужда женщины – это безопасность. Я говорю синонимы, все, которые относятся сюда, но это прежде всего охрана, безопасность, обеспечение, защита, да, защита. То есть женщина чувствует себя защищенной, женщина чувствует себя как бы под покровом, рядом со своим мужем, рядом со своим супругом. И многие думают, ну, женщине что ей там нужно? Ей там нужно, чтобы там денег хватало, там секса, чтобы было, там, в общем, дом полная чаша. На самом деле нет. Очень часто даже как бы материально обеспеченные женщины, они не имеют счастья, они не имеют вот этого мира, да? То есть в них нет уверенности в своем муже. А из чего складывается эта уверенность? А из каких кирпичиков складывается вот это ощущение заботы о том, что действительно мой муж, он заботится обо мне? И вы знаете, девочка, она с самого, наверное, раннего возраста, она хочет это увидеть в своем отце. Во-первых, в отношении отца к маме, во-вторых, в отношении отца к ней самой, да? И когда она видит, что папа действительно обеспечивает надежность, защиту, охрану, да, тогда ее сердце, оно как бы на месте. И то же самое она будет потом эту заботу искать и в браке. Итак, номер один. Значит, мы сказали, что вот это вот как бы это большой такой заголовок, что женщина, она ищет безопасности, заботы, надежности, гарантии, да? И в чем оно проявляется? Первое, мы скажем так, что надежность женщины, она передается в том, когда муж ставит заботу о ней на первом месте после отношений с Богом. Забота о жене на первом месте после отношений с Богом. Вот представьте, ничего после Бога не должно стоять у мужа на первом месте. Ни мама его, ни папа, ни друзья, ни рыбалка, ни хобби, ни бизнес, ни карьера, ничего. И когда это соблюдается действительно, когда после Бога самое главное достояние, то, что мужчина имеет, это его жена, тогда будет все в порядке. Женщина, она интуитивно чувствует, когда что-то увлекает мужа больше, чем она. Она чувствует, что он как бы уходит в сторону. Почему? Потому что сразу же проходит чувство защищенности и уверенности. И она действительно как разбитый сосуд, да? И женщина, она может понять вообще, заботится муж о ней, да? На первом ли месте она у него или нет. А как мужчинам узнать вообще, насколько он заботится о своей супруге? А очень просто спросить. Спросить свою супругу, достаточно ли я забочусь о тебе. Вот прямо здесь, мужья, задайте этот вопрос. Достаточно ли я забочусь о тебе? Мужья, пожалуйста. То есть, если ваша жена говорит «да», да, то есть, если ее нужды действительно удовлетворены, она это скажет. Но мужчинам нужно научиться слушать, внимательно слушать своих жен, потому что на самом деле, вот в них, как посвящение Богу, точно так же должно быть посвящение жене, чтобы оберегать ее, чтобы покрывать ее нужды, независимо от того, сколько это будет стоить времени, там, может быть, его усилий и так далее. Чтобы мужчины ярче поняли эту иллюстрацию. Я хотела бы, чтобы этот диск действительно послушали как можно больше мужчин. И, наверное, когда говоришь на языке бизнеса, мужчине более понятно. Представьте, дорогие мои братья, например, ситуацию на работе, да? Босс и подчиненный, начальник. Когда щедрый, добрый босс, который не скупится в зарплате, да? Как будут чувствовать себя работники компании? Они будут чувствовать себя уверенно, правда? Они будут чувствовать себя защищенными. Они будут вперед смотреть в будущее с оптимизмом. А теперь противоположно, если босс жадный, если босс требовательный, если он эгоист, как будет чувствовать себя работник в такой компании? Скорее всего, что всякое чувство безопасности и радости от работы в этой компании, оно просто уйдет. Рано или поздно уйдет. И вот то же самое происходит с самочувствием женщины, с ее процветанием. Она расцветает, когда она видит, что забота, что как бы муж ее ограничивает от стрессов, от нагрузок. То есть он действительно дает ей безопасность. Безопасность. И вы знаете, опять-таки, приводя пример отношений босса и подчиненного, когда начальник вызывает к себе, наверное, мечта любого работника, вызывает к себе в кабинет, подчиненного и говорит: знаешь, я тут подумал о тебе, и мне пришел такой вопрос, что я могу сделать, чтобы ты ощущал удовольствие от работы в нашей компании? Достаточно ли я плачу тебе зарплаты? Достаточно ли тех бенефитов, которые ты получаешь? Ну, как бы это crazy кажется, да? Может быть, действительно такие начальники существуют? Такой разговор, наверное, он будет, ну, действительно мечтой и желанием любого работника. Так вот, если босс может так заботиться, да, как будет работать этот работник? Будет ли он признателен? Да, конечно. Точно так же и жена, которая видит заботу, она будет признательна. И я хочу просто сказать мужчинам, не бойтесь избаловать своих жен. Не бойтесь избаловать, потому что вы будете вообще приятно удивлены, как женщина будет реагировать. Она за такое отношение, она все отдаст просто, да? И если эта атмосфера в доме будет меняться, действительно, она будет приносить ей защиту, безопасность, чего бы это ни касалось, психологической стабильности, материальной стабильности, да, может быть, просто помощь по дому какая-то. То есть нестабильность в доме, в семье, она убивает все. Она убивает брак, она убивает отношения. И вы знаете, многие мужчины, они как бы не различают заботу, и они боятся показаться слабыми, боятся показать тряпками, да, они не хотят, чтобы как бы вот все желания женщины там исполнялись, да. Но опять-таки жена, она будет настолько признательна, когда она будет заботу видеть, когда она будет видеть заботу мужа. И как только она будет знать, что она под надежной защитой, под заботой мужа действительно, она отдаст все для него. И опять сравнивая отношения начальника и подчиненного. Насколько вы будете работать и жертвовать для начальника, который заботится о вас, да? И, наверное, даже в его отсутствие у вас не подымется рука там что-то взять или вести себя как-то нагло, да, или там опоздать. То есть, если ты понимаешь, что твой босс, он действительно заботится о твоем благосостоянии, да, а если он где-то, ты будешь видеть смирение в характере своего начальника, ты не расценишь это как слабость, правда? Ты начнешь еще больше уважать его. И вы знаете, в этом закон вообще авторитета, сила и лидерства, которым учил нас Иисус Христос. Потому что Он говорил, что кто хочет стать из вас большим, да станет кем? Меньшим, станет слугою, да? То есть закон авторитета не в том, чтобы сломать, затоптать, унизить, а в том, чтобы поднять, в том, чтобы помочь. Это действительно тот принцип, которому учил Иисус. То есть лидерство идет не через эгоизм, а через служение. Окей, второй кирпичик, который дает чувство безопасности, надежности, это хвала для женщины. Да? Мы говорили о том, что это есть как язык любви. Но также, когда муж обеспечивает любовь, и он восхищается женой, когда он делает ей комплименты. И многие женщины, вы знаете, как бы опять-таки какое-то ложное у мужчин чувство, чтобы не разбаловать жену, да, я лучше буду молчать И они сидят просто на сухом пайке, вы понимаете? Но недаром говорят, что женщина любит ушами. Мужчины, запомните, женщина никогда не устанет слушать, как она прекрасна. Никогда. Как она красива и насколько вы любите ее. Никогда она не утомится от этих слов. Но часто мужчина как думает? В ЗАГСе сказал один раз, да? Перед Богом сказал один раз. Ну сколько можно повторять, что я тебя люблю? Нужно повторять. Это закон, который дает женщине уверенность в защите, уверенность в заботе, да, мужа, уверенность в безопасности, да? Он говорит ее, это affirmation, да, по-английски, он ее хвалит, он восхищается. Откроем 1 Петра 3:7. То есть это практически, знаете, как полив, да? Вот если поливать траву, цветы, все что угодно, это будет расцветать. И женщина, которая не говорят, как она прекрасна, как она восхитительна, как это не только касается внешности, знаете, это касается всего ее способностей, может быть, готовить, там, материнство, да, это касается ее разума, это касается ее сердца. То есть вот эти комплименты женщина должна слышать постоянно, иначе она будет сомневаться вообще в надежности своего брака, в надежности своего мужа. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь. Как сонас... честь. Что такое честь? Не бойтесь мужчину сказать доброе слово. Оказывайте честь женщине, это что практически вот? Поклониться что ли ей или что? Но это Писание сказано, оказывайте ей честь. То есть просто действительно восхищайтесь ею, хвалите ее. Оказывай им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. То есть мужчина, который действительно гоняет свою жену, держит ее, может быть, действительно на сухом пайке в плане того, что ободрение, в плане комплиментов, может быть, даже унижает, может быть, бьет ее. Часто можно слышать, ну это, не знаю, это в славянском менталитете, да, откуда это пошло, вообще непонятно, ну что чем больше мужик бьет женщину, тем больше он ее любит, типа, да, было такое. Может быть, где-то и сейчас есть, то есть это ужасная как бы такая логика, да, о том, что мужчина проявляет таким образом, проявляет заботу и любовь. Но мы видели, если брак сравнивается с жертвенностью Иисуса ради церкви, да, что он отдал себя за церковь, точно так же мы можем говорить, что это в корне неправильно вообще. И когда мужчины часто оправдываются тем, что да у нее характер скверный, да она там вообще там сплетница, да у нее рот не закрывается, и вот я ей там двинул. Получается, что одного беса выгоняют другим бесом, да? И что получится вообще от этого? Получится вообще, наверное, совместный концерт этих бесов в этой семье, и в конце концов такой брак распадется. То есть это не работает однозначно, это против Библии. И нельзя сказать, что муж не должен исправлять свою жену. Он должен исправлять, он должен наставлять. И он есть как священник, он обязан это делать. Но согласитесь, когда ты видишь, что человек любит тебя, когда человек перед тем, как покритиковать, да, как апостол Павел там к церквям писал, прежде чем начать критиковать, он говорил слова благодарности за них, он говорил, что как он молится за них, да, и потом он как бы говорил, там, может быть, слова обличения и критики. И вот смотрите, когда женщина, она просто засыхает от постоянной критики, от того, что она плохая жена, плохая мать, может быть, она потеряла там былую красоту своей молодости, да, и плюс вот это вот как бы на основе всего этого, то есть никакой уже уверенности в защите, в безопасности нету, никакой поддержки нету, да. И это видно на лице женщины, когда женщина, она просто наполнена этой критикой, или наоборот, она полита любовью, словами ободрения, это будет видно в ее лице, в характере, может быть, даже эта женщина действительно нанесет обстановку, которая в доме, она несет ее в окружающий мир. То есть, когда мужчина жадный на комплименты, на хорошие слова, когда действительно происходит такая ситуация, женщина постоянно будет в неуверенности, в сомнении вообще. У нее будет низкая самооценка. И отсюда идет очень большая проблема. Проблема эта заключается в том, что если мужчина, который ответственен вот как здесь, оказывать женщине честь, оказывать ей благорасположение, восхищаться ей, если он это не делает, угадайте, что она будет делать. Она какое-то время будет с этой пустотой, но потом она начнет искать, где заполнить эту пустоту. И вы знаете, когда психологи вообще проводили консультирование с женщинами, с мужчинами, которые впали в блуд, да, которые изменили своим супругам, что вообще узнавали? Женщина, скажем так, по-народному идет налево не ради секса, не ради новых ощущений и не ради нового партнера. Женщина идет налево, изменяет своему мужу, как раз из-за этой пустоты, которая в ее сердце. То есть находится человек, то есть, как правило, жена, обделенная комплиментами, находится такой человек, который вдруг повышает ее самооценку, который вдруг через такие как бы сладкие речи, которые должен был говорить ей муж, он вообще говорит, что она чего-то стоит, что она необыкновенная, да, то есть что она на самом деле она особенная. И он смотрит на нее по-особенному, говорит с ней по-особенному. То есть он ее убеждает в том, что ее ценность, ну, вообще там, как Писание говорят, превыше жемчугов. Почему это произошло? Потому что ее муж не соизволил это сделать. И жена делает вот этот вот поступок. И вы знаете, действительно, критиковать надо. Но критиковать надо после того, когда уже сказаны там слова любви. Очень часто дети в семье, где есть мачеха или отчим, они говорят, ты не смеешь, они говорят отчиму, например, ты не смеешь мне ничего учить жизни, потому что ты меня не растил, ты не вкладывал в меня ничего, ты вообще меня не любишь. Другое дело, когда человек вкладывает любовь, и он с любовью что-то исправляет. Но когда нету любви, когда одна критика, будет отверженность, будет бунт и в сердцах детей, и в сердце женщины. То есть, опять-таки, недаром говорят, что женщина любит ушами. Но мы видим, что здесь кроется очень такой большой подводный камень, потому что если вот эта пустыня вокруг женщины, если нету хвалы, ободрения, да, то жена, она не будет приближаться к мужу, она будет отдаляться, да, и она будет искать восполнение этой нужды на стороне. Окей. Как правильно хвалить? Напишите себе такую маленькую заметку. Как правильно хвалить? Как вы вообще хвалите людей? Вот мне интересно ваше мнение. Как правильно хвалить? Какие вот принципы есть в этом? Ну, пару слов скажите. Yes. Вот это как раз был мой первый пункт. Напишите. Хвалить нужно искренне. Пусть что-то маленькое, да? Но будьте искренни, говорите хорошие вещи, действительно, когда вы думаете, что это хорошие вещи, да, ненадуманно. И говорите это много. Пусть что-то маленькое, но говорите это часто, окей? Искренне. Это относится и к мужчине, и к женщине. Окей, еще что? Мужчины, как? Порядочно. То есть, чтобы была похвала приличная, порядочная. То есть с искренним сердцем, да, с искренним сердцем это, с любовью, с открытой душой, хорошо. Окей, а вот мужья еще, например, какие сферы своих жен вы хвалите, как правило? В чем вы их хвалите? Ну, мужчины, за что вы их хвалите? За любовь, за заботу, еще за что?
Внимание.
За внимание, за отношения. Вот мы уже видим, что вот в этой семье нету проблемы в отношениях, заботе, понимания, да? Анечка этого достаточно проявляет, и Максим это мудро оценивает. Еще за что можно хвалить женщину? Ну, самое элементарное, внешний вид, правда? Сделать комплимент, да, по поводу кофточки, купленной 20 лет назад, и сказать, где это ты ее вообще достала, да? Да, за внешний вид. Но, опять-таки, не нужно концентрироваться на одной какой-то области, да? И, как я говорила, что это не только физический ее вид, да? Но здесь нужно и разум, может быть, там смекалка, за сердце ее, за ее характер, за ее просто умение воспитывать детей, да, за то, как она готовит. То есть найти что-то хорошее вот в разных областях вообще жизни женщины. И позвольте ей знать просто, что вы гордитесь ею, да. То есть точно так и мужчине приятна похвала, но женщине это вообще жизненно важно, необходимо, потому что это дает ей чувство защищенности, да. Следующее, напишите, никогда не говорите сарказмом. Никогда не говорите сарказмом. Ну, то, что Максим практически сказал, не говорите двойным смыслом. То есть если человек говорит, мужчина вернее, он может все разрушить, вообще разрушить ее дух, разрушить всю ее любовь. Он может сказать такого плана, какая у тебя красивая фигура под всем этим слоем жира. Вот если бы этот жир убрать, ну какая же ты у меня красивая. Скажите, вообще, что будет с женщиной после такого комплимента вообще? Вы знаете, да, я хочу сказать, что я слышала такие истории, когда просто женщины вот после таковых комплиментов, они полностью плевали на себя. Они просто как бы входили в бунт и просто кушали еще больше, да, чтобы наказать мужа таким образом. То есть это, знаете, это своеобразная отверженность. То есть женщине просто, ну как бы, я тебе не нужна, ты не любишь меня, да. То есть это все можно было сказать, но совершенно по-другому, да. То есть никогда, даже если критика какая-то, никогда не оставлять критику голой, без вот именно наличия комплиментов, чего-то хорошего, да. И как я говорила, пример апостола, когда писали письма, они все равно говорили сначала хорошее, потом уже критиковали. Окей, вот как правильно хвалить. Напишите номер 3, еще один кирпичик, который обеспечивает безопасность, покрытие вообще, заботу для женщины в отношениях с супругом, напишите, это верность мужа. Верность мужа. И мы об этом говорили, прошлая проповедь у нас была, когда мы говорили о 7-й заповеди, да, о прелюбодеянии и так далее. Но мы знаем, что Иисус поднял эту планку еще выше. Каким образом? Он сказал, что если кто посмотрит на женщину с вожделением, он уже совершает грех в сердце своем. И вы знаете, не обязательно, в принципе, впадать в блуд и действительно физически ходить налево, да? Можно изменять женщине, конкретно восхищаясь другой женщиной. То есть это как раз то, что Иисус говорил. И можно понять, когда стоит толпа подростков, идет красивая девчонка, и они там свистят, там, эй, там, каким-то образом они восхищаются, там, говорят ей комплименты, может, какие-то шуточки. Но когда это сделает взрослый мужчина, когда это женатый мужчина, да, то есть шею выворачивает, аж там чуть у него не перелом, тогда это уже проблема. И точно так же, когда мужчина отпускает комплименты по поводу чужих жен, других, может быть, незамужних девушек, да, то есть когда мужчина, не обязательно он спит, но он носит в себе в дух вот этой неверности, дух блуда, и что происходит? Женщина это чувствует, настолько она чувствительна в этом плане, чувство защищенности полностью улетучивается, оно может быть не сразу, но постепенно, 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 то есть мужское сердце должно оставаться верным, верным только жене. И когда жена рядом, и когда ее нет рядом, да? То есть что мужчина делает, когда жены нет рядом? Начинает сравнивать ее с другими женщинами, может быть, смотрит порнографические какие-то вещи, да? То есть потом, возбуждаясь от этих вещей, он несет это в сексуальные отношения с женой. Скажите, это не блуд разве? Это блуд. Это самый настоящий блуд. И, может быть, он сравнивает ее способности в той же готовке, например, да, самое элементарное, со способностями мамы. А моя мама не так борщ варила, она делала вот так, так и так. И жена стоит уже с этой поварёшкой, думает, ну или туда в кастрюлю опустить, или ему на голову опустить. То есть ее защищенность и уверенность, она улетучивается от вот таких простых вот замечаний мужа, да. То есть мужчина, когда он обращает внимание на заслуги других женщин, может быть, даже своей мамы, да, Это очень-очень болезненно женщина переносит, потому что это, опять-таки, лишает ее вот этого единства, защищенности, заботы, востребованности для мужа. Да? И опять-таки, когда муж, на самом деле, он внимание свое обращает, может быть, с красивой женщиной там, в кино, где угодно, да, отвешивает комплименты, может быть, тем женщинам, которых он никогда не увидит, а своя жена сидит на этом голодном пайке, то это в корне неправильно. Это лишает, действительно, демонстрирует просто вот безразличие такое мужа к жене, и чувство защищенности уходит. Женщина не расцветает, но засыхает просто. Следующее здесь же напишите: опасность угрозы развода. Даже не развода. Про развод это уже понятное дело, но опасность угрозы разводом. Мужчина никогда не должен угрожать женщине разводом. Даже не вздумайте, мужчины, говорить о разводе. Просто забудьте, потеряйте это слово из своего лексикона. Потому что, когда начинается обсуждение развода, когда это проявляется как какой-то контроль, манипуляция, что происходит? Нам кажется, ну слово он сказал, там и ладно. Но это открывает колоссальную дверь для дьявола. И когда дьявол это слышит, он работает full-time. Он в две смены работает, чтобы эти слова воплотить в реальность. Поэтому, когда человек проговаривает это, может быть, мужчина, может быть, женщина, это разбивает просто всякое чувство защищенности, принадлежности. И действительно, когда это муж говорит жене, да, то жена чувствует себя полностью незащищенной. Она преданной чувствует уже даже тогда, когда он вот угрожает этим разводом. То есть, ну, мужчина, может быть, и не хочет, он манипулирует этим словом, но на самом деле это слово может принести много вреда, даже когда оно просто сказано. Четвертый кирпичик. Мужчина дает женщине чувство безопасности, когда он обеспечивает ее финансами. И финансы – это одна из важных таких областей безопасности для женщины. Женщина нуждается в уверенности, что муж, он эту ношу берет на себя. Да? И когда Бог творил женщину и мужчину, потом он говорил следующие слова, это уже было сказано, когда они согрешили, но он сказал следующее, что ты будешь трудиться в поте лица, да, то есть, ну, можно сказать, это как проклятие, не проклятие, но то, что Бог сказал. И мы должны понять, и просто напишите таких маленьких четыре пункта, в чем проявляется финансовая забота, да, потому что, ну, как бы, ну, я хочу обеспечивать свою семью, но не получается. Так вот, есть такой, как секрет, ключик такой, да, из таких маленьких пунктов состоит. Первое. Мужчина должен молиться, обращаться к Богу, чтобы он направил его. Если это поиск работы, да, если это может быть увеличение там зарплаты, бенефитов, и чтобы Бог благословил его работу, благословил просто вот эту область жизни. Женщина, в свою очередь, она поддерживает мужа, потому что она понимает, что он обращается с этой молитвой к Богу, он обращается с этой просьбой к Богу. А когда они молятся вместе об этом, это еще лучше. Недаром есть такая пословица, что семья, которая молится вместе, остается вместе. Второй такой маленький пункт – это когда муж, он не только молится, но он ищет работу, да? То есть там только, где есть возможность, он все равно стучится в двери, да? То есть он стучит в двери, и он ищет эти возможности. Третий пункт – финансовое обеспечение, оно проявляется тогда, когда муж понимает, что труд – это благословение. Недаром сказано в Писании, кто не работает, тот и не ест, да? Не ест. На самом деле мужчина, он должен быть трудолюбивым человеком. То есть когда женщина видит нечестность, когда она видит ленность в характере мужа, когда она просто все это наблюдает, когда он с одной работы скачет на другую, она все время в состоянии стресса. Ее просто трясет, потому что она видит, нету стабильности, то есть нету защищенности, нету вот этой вот заботы, да, и он как бы особо об этом не расстраивается. И четвертое, она пишет, муж должен учиться распоряжаться деньгами. Как правило, в наших семьях муж приносит зарплату, все отдает женщине и так далее. Да? И таким образом как бы особо не вникает вообще, чего, как, что стоит магазина, какие билы и так далее. Как хочешь ты, как бы это проворачивай. И вы знаете, я что хочу сказать? В каком-то смысле я думала, что в этом как бы, ну, благодать. Вот муж дал зарплату, да? А ты там уже начинаешь как бы все дырки закрывать, там, покупать и так далее, и тому подобное. Но на самом деле я поняла, что ты постоянно же, женщин, то, что касается, находишься под стрессом, потому что как бы ты эмоциональный человек, да, женщина эмоциональная, и как бы где-то происходят нужды незапланированные, и то есть планировать бывает очень тяжело. И как бы мужчина, стряхивая с себя всю эту ответственность, перекладывает вот это состояние стресса на плечи женщины, да, не участвуя в этом. Я тебе принес деньги, там, типа, что хочешь, ты вот то и делай. Поэтому, опять-таки, смотрите, муж должен управлять, и в этом деле учиться управлять и мудро расходовать финансы. Окей, на этом все. Мы с вами поговорили о четырех кирпичиках, которые обеспечивают защищенность женщин. Мы сказали о том, что женщина не столько нуждается в любви, сколько в защищенности, в надежности, в заботе. Да? И первое, что было первое, пункт номер один, вспомним. Это и было что? Забота, да? Именно забота. Второе, что было? Что? Безопасность – это общая тема. Женщине нужна безопасность, но она проявляется в четырех вот этих пунктах. Как? Хвала. Хвала, да, комплименты, да, хвала, комплименты, слова ободрения. Третье – это что? Через что женщина чувствует безопасность? Через что? Верность мужа. Верность, когда муж верен. И следующее – это обеспечение, да, финансовое обеспечение, обеспечение. Окей, мы пришли к тому, что действительно от счастья женщины, от ее состояния, зависит состояние всей семьи, да. Если мама не хэппи, вся семья не хэппи, да. И ключ как раз вот к этому счастью, оно находится в служении, во взаимном служении в семье. И мы, когда будем говорить о мужчинах, мы будем разбирать эту тему, в чем мужчина нуждается. И мужчина как раз нуждается в уважении. Он нуждается в респекте, да, уважении. Потому что, знаете, очень часто как бы мы слышим такое выражение, как безусловная любовь, но есть такое выражение, как безусловное уважение. И когда женщин спрашиваешь, как ты понимаешь безусловное уважение, а женщина, как бы, трудно ей это вообще объяснить, потому что, как правило, оно отсутствует в семье. Но это уже следующая тема у нас будет, а сегодня мы именно, я бы хотела, чтобы сегодняшнее слово было услышано и женщинами, и мужчинами. И вот эти языки любви, которые важно понять, определить просто для себя, да, и то чувство безопасности, защищенности, которым нуждается женщина, так важно вообще понять, в чем же я могу удовлетворить эти нужды, да? И женщина может понять, почему она чувствует себя незащищенной. Поэтому да благословит вас Господь всех, мои дорогие братья и сестры. И пусть это сегодняшнее слово, оно просто будет вам в помощь. Аминь. Аминь. Да, пожалуйста, Олечка, иди сюда.